Домино.
Здравствуйте, друзья! Это программа «Домино», в которой мы говорим о стиле жизни и культуре повседневности. В студии писатель Виктор Ерофеев. Виктор, здравствуйте!
Здравствуйте!
И я, Анна Качарова. Ну что ж, сегодня мы будем говорить об опере, причем опере не современной, но и современной тоже, надо сказать. Но начнем мы со времен Екатерины II. Дело в том, что в Москве, в музее Царицына, проходит огромная выставка. Называется она «Театрократия. Екатерина II и опера». И это, пожалуй, первый раз, когда организаторы выставки и мы, зрители вместе с ними, задумались вообще о том, какова роль Екатерины II в популяризации, извините уже за такое банальное слово, этого жанра, что она для нас сделала в этом смысле и почему вообще вот мы полюбили, я имею в виду, мы как страна полюбили оперу именно тогда. А ведь правда мы ее полюбили, Виктор, согласитесь?
Ну, конечно, полюбили и любим. И надо сказать, что у меня просто вот буквально сейчас рождается на глазах новая постановка именно по моему роману «Розовая мышь», вот уже оперы Ираиды Юсуповой, замечательного композитора, так что я прямо в теме.
Вы в теме. Практически как Екатерина II, которая тоже писала либретто для оперы.
Я вообще, на самом деле, открыл оперу довольно поздно, когда Шнитке предложил мне написать оперу на мой текст «Жизнь с идиотом», и я вдруг понял, что опера – это божественный совершенно жанр, где можно вообще практически реализовать все, потому что никакими рамками ты не скован, потому что можно петь таким образом, что все условности отмирают. Вот просто ты видишь певца,
и все. Ну, я вот не соглашусь с вами,
потому что... Ой, вы всегда со мной не соглашаетесь.
Нет, неправда, я очень часто с вами соглашаюсь. Но как раз опера в чем-то очень условный жанр, и в чем-то композиторы очень ограничены возможностями певцов.
Это на одном уровне, а на другом уровне, если мы говорим о содержании, об исполнении, да, безусловно, есть ограничения. А содержания совершенно нет. Дело в том, что можно, например, заявить оперу про Древнюю Грецию или про Рим, или про Персию и так далее, и, в общем-то, надо сказать, петь про какие-то совершенно другие времена и другие нравы.
Ну, это прям вы такая современная режиссерская опера, когда берут, я не знаю, «Сказку о царе Салтане», как вот недавно модный режиссер Дмитрий Черняков «Сказку о царе Салтане», а поставил про мальчика-аутиста. Ну, кстати, интересный спектакль. Но я смотрела трансляцию, это было любопытно.
На самом деле, если говорить про оперу Екатерины II, она потрясает меня каким образом. Смотрите, ведь все-таки Екатерина II – это и есть наш век просвещения. Вот
безусловно,
она в одной этой фигуре собрана на наше просвещение, а все лучики, это замечательные, кстати, лучики и лучи, они тоже собраны в это время. Тут есть и Ломоносов, тут есть и Фанвизин, тут есть огромное количество людей, и архитектура, и науки, и философия, все тут собралось. И, наверное, без Екатерины была бы совсем другая страна, потому что Екатерина думала и о возможности развития экономическом, возможности развития политическом. И мы знаем, что при Екатерине были успешные войны. Вообще мы просто поражаемся ее размаху. При этом же были и те, которые были недовольны. Все-таки и Пугачев был при этом. И
ну, недовольны всем, есть всегда, как мы знаем.
Всегда бывают такие тоже люди. Смотрите,
вот потом что... вряд ли Пугачева могли радовать ее достижения, ну, например, на тех же самых оперных подмостках.
Да, потому что ему хотелось самому стать царем и заменить ее на престоле. Смотрите, значит, почему все-таки это открытие меня поразило? Потому что она настолько много занималась конкретно журналами, да?
Да, мы помним, что она сама писала.
Академии. Помните, Воронцову-Дашкову она утвердила первым председателем Академии вообще в мире,
да, женщине. Да, свою подругу, которая то впадала в немилость, то она ее возвращала.
И так далее. Екатерина славится еще тем, что у нее была роскошная любовная жизнь. И это тоже тема, какие фавориты у нее были, что и как, и все. И все тоже наслаждаются этим, потому что она бросала всякие афоризмы, говорила какие-то вещи, и роскошные, шикарные, и низкие, низким стилем, как угодно. И вдруг
писала
еще
много.
Писала много,
и,
да,
кстати говоря, интересные ведь оставила нам такие заметки. Можно сделать какую-то скидку на то, что мы называем сейчас самопиаром, но тем не менее.
Знаете, как раз вот она-то могла заниматься самопиаром точно, потому что столько сделала. Но поразительным образом она еще и в опере, вот понимаете, вот как бы за ней не уследишь. Она
это
вот
правда.
Еще взяла
и в моде, еще... и ведь в моде.
Моде тоже.
Именно она же вела моду на русские сарафаны, вот этот русский стиль. Это просто было, насколько я читала, связано уже с испортившейся немножечко фигурой, когда она начала полнеть. Ну и чтобы завоевать, конечно, еще любовь своих подданных, но она начала носить вот эти русские сарафаны, кокошники, очень массивные украшения, чтобы скрыть какие-то недостатки, ожерелье на шею. Конечно, крестьянки так не одевались, и даже, в общем, наверное, и богатые купчихи не могли себе позволить. Но, тем не менее, Екатерина полюбила и русский народный костюм, который был без талии, сарафан, очень удобная одежда.
Да, это надо сказать, что если кто толстеет, то вот берите пример
носим
с Екатерины.
Носим русские сарафаны.
Берите пример с Екатерины. Действительно, в общем, просто матушка просвещения, я бы так ее назвал.
Это правда. Но вот на выставке, о которой мы сегодня говорим, представлено, конечно, множество различных документов, множество эскизов, там есть и подборка работ придворных театральных декораторов, и есть проекты и императорских, и частных театров Екатерины, выполненные художниками того времени. Есть даже подлинные костюмы из гардероба князя Потемкина, который потом...
Да,
сохранился, и потом был передан по распоряжению Николая I в Мариинский театр, и там еще он до уже 70-х годов 20 века служил реквизитом. Представляете, кто-то вот в 70-е годы, может, ну, совсем недавно, по сути, да, еще
наряжался.
Выходил на сцену в костюме Потемкина. Мне кажется, это прямо очень здорово.
Ткани.
Да, хорошие ткани, хороший пошив. Ну, а подробнее об этой выставке мы сегодня говорим с одним из ее кураторов, искусствоведом Анной Карндорф. Анна, здравствуйте. Мы рады приветствовать вас в нашей программе. Скажите, почему вдруг вы решили с коллегами обратиться к этой теме и осуществить, в общем, вот такой огромный масштабный проект?
Добрый вечер. Вы знаете, это замечательный вопрос, потому что на самом деле причин не так и мало. Прежде всего, я как исследователь должна сказать, что наша выставка стала итогом более чем 20-летнего пристального изучения музыкального театра времен Екатерины II и прежде всего ее личного театрального наследия. Понятно, что в советское время эти исследования не велись, и буквально в начале 21 века появились первые масштабные работы, посвященные операм Екатерины, и за последние несколько лет накопилось достаточное количество материалов, которые чрезвычайно интересны. Прежде всего, это визуальные материалы, связанные с оперой Екатерины. Я историк изобразительного искусства, и, конечно, для меня это находки последних лет, которые чрезвычайно важны.
Уточнить хочется, когда вы говорите об опере Екатерины, вы говорите о композиторах, которые работали при дворе под ее покровительством, правильно? Или она сама даже, мы знаем, что она оставила литературное наследие.
Театральное тоже.
Музыку она же не писала, насколько я знаю.
Да, вы совершенно правы, она не писала музыку, но она написала либретто для 6 опер. 5 комических и одной большой, очень серьезной музыкальной драмы. И она сама лично выбирала композиторов. Это были капельмейстеры, как правило, главы придворного оркестра, которым она заказывала музыку для этих опер.
Она заказывала кому? Она заказывала российским композиторам или это же была такая общеевропейская история?
Она заказывала разным композиторам, и в этом тоже проявилась ее некоторая авторская воля, безусловно, потому что она заказывала как итальянским композиторам, служившим при дворе, так и русским. Ее соавторы – это и Евстигней Фомин, русский композитор, и Василий Пашкевич, и Винсенто Мартино Солер, и Сарти, и Канобио. То есть на самом деле это целый пул композиторов, которые в это время работали в России.
Расскажите нам, пожалуйста, вот что для Екатерины было важно в опере? Это какая история? Это история социальная, это история любовная, это история философская, метафизическая. Где корень, так сказать, оперного здесь произведения?
Вы знаете, ей было важно все. Мы не случайно назвали свою выставку театром кратия, потому что опера и музыкальный театр в екатерининское время был явлением абсолютно повсеместным и вездесущим. И как раз разделы нашей выставки, они посвящены разной функции оперы. Это и опера как воспитание, и опера как политика, и опера как иллюзия, потому что, конечно, это было зрелище чрезвычайно красивое и очень эффектное.
Если, например, говорить об опере как политике, да, то какие вопросы решались при дворе благодаря опере, например?
Скорее ставились, чем решались, но тем не менее.
Отчасти они и решались, безусловно. Прежде всего, две оперы, написанные лично Екатериной, и два либретто ею сочиненных, были напрямую связаны с внешнеполитической деятельностью государыни. Это ее опера «Горе-богатырь Косометович», такая сатира на шведского короля Густава III, написанная вскоре после начала русско-шведской войны. И вторая опера связана с огромным геополитическим проектом Екатерины, так называемым греческим проектом по возрождению Византийской империи со столицей в Константинополе и оттеснением турков с этих территорий, освобождением Греции. Это была опера «Олег», посвященная начальному этапу древнерусской государственности, где главный герой – князь Олег, который отправляется в поход в Царьград, как мы все знаем, прибивает щит на ипподроме Константинопольском, в то же время основывает Москву, устраивает в Киеве свадьбу князя Игоря и Прекрасы, будущей княгини Ольги. То есть это такой своего рода художественный фундамент для важного очень для Екатерины политического проекта.
А известно ли, эффект был от этих ее политических проектов? Она добивалась желаемого? Что говорят нам исторические документы?
Да, безусловно. То, что касается оперы «Памфлета», где высмеивался Густав III, то ее давали только в Эрмитажном театре для приглашенных гостей. И есть свидетельства дипломатов, побывавших на представлении этой оперы, и, конечно же, узнавших Густава и тут же сообщившим об этом в своих депешах на родину. Но по указу Екатерины эту оперу не давали на городских театрах. Это было пожелание Потемкина. Он считал, что это будет выглядеть неполиткорректно, как мы бы сейчас сказали. И поэтому опера шла только в Москве. Ее издали, и она была очень популярна в усадебных театрах и в разных домашних театрах по всей России. Но в Государственном театре она не шла и, тем не менее, имела большой резонанс. Что касается «Олега», то это была совершенно грандиозная постановка, очень дорогая, чрезвычайно роскошная. На сцене было более 600 только статистов. Их набирали из армейских, егерских и прочих полков. И она шла на протяжении... Вот в 90-м году была премьера, и до смерти императрицы она не сходила с подмостков, о ней осталось масса воспоминаний, описаний. И вот сейчас нам удалось найти и показать на выставке эскизы декораций к этой опере и эскизы костюмов.
А вот смотрите, мы с Аней в нашей передаче, у нас есть такая цикловая передача под названием «Заговор классиков», рассматривая Екатерину II, конечно, как совершенно потрясающего культурного деятеля России, и тем не менее, в общем, про оперу практически не говорили. А когда возникла вот эта идея у вас рассказать про оперу? То есть это новое, или вы опирались на какие-то более такие, я бы сказал, пожилые сведения об этой истории?
Вы знаете, конечно, первые исследования о Екатерининской опере, они появились в XIX веке и благополучно расцветали до второй декады 20-го столетия. Поэтому, конечно, материалы были, архивные материалы сохранились.
Как вы деликатно обошли тему революции до второй декады. Замечательно. Я думаю, что Екатерина бы вам была благодарна за эти слова.
Надо сказать, что культурный вклад Екатерины, конечно, он был совершенно колоссален. И до сих пор большинством художественных сокровищ, которыми обладает наша страна, мы обязаны именно Екатерине.
А оперу она научила любить публику? Вот такая-то искренняя любовь получилась? Или это все-таки было немножечко из-под палки?
Придворная любовь, да.
К концу ее царствования это была абсолютно искренняя любовь и абсолютно искренняя театромания, захватившая буквально всю Россию. Мы имеем в виду прежде всего, конечно, дворянскую Россию. Прежде всего, я должна сказать, что оперный вклад Екатерины – это не только ее сочинения, это, конечно, в огромной степени те произведения, которые писались для нее и ставились при русском дворе. Среди них немало шедевров европейского уровня. Например, знаменитая опера «Паэзиелла», «Севильский цирюльник» была написана именно в Петербурге и для Екатерины.
Скажите, у вас еще в рамках этой выставки есть и театральные проекты. Вы показываете, по-моему, две оперы. с театром «Трикстер», да, у вас совместное такое творение, и в том числе опера «Китаянки» идет Глюка. Вот расскажите об этих постановках. И еще, по-моему, «Дидон и Эней» у вас будет показ, да?
Да, совершенно верно. Эти постановки идут в сотрудничестве с театром «Трикстер», но этим музыкально-оперная часть, театральная часть нашей выставки не ограничивается. Конечно, эти оперы очень важны, и они выбраны не случайно, потому что «Китаянки» прозвучали впервые в Петербурге еще в бытность Елизаветы Петровны.
Угу.
Это была небольшая комическая опера, которая звучала в дополнение к большой серьезной опере. А «Дидон и Эней» – это вообще очень важная и значимая тема для оперного театра Екатерины. Правда, «Трикстеры» показывают более ранний вариант этой оперы. Это «Пёрфл», это опера барочная 17 века.
Ну да.
Но помимо этого у нас еще есть виртуальный спектакль, который создали мои коллеги, театральный режиссер, историк театра и музыковед Илья Кухаренко, режиссер Михаил Патласов. Там Екатерину изображает Ингеборги Дапкунайте, а солисты Большого театра, молодежной труппы, исполняют фрагменты из оперы Екатерины, перенесенные в современное время.
То есть вы в полной мере, так сказать, все заветы, не побоюсь этого слова, Екатерины исполняете, продолжая приучать публику к этому искусству.
Но вообще надо сказать, что те стратегии, которые использовала Екатерина, и приобщая публику к искусству, и используя театр как рупор своих политических идей и средства воспитания социального, на самом деле они чрезвычайно современные. Можно сказать, что за 200 прошедших лет ничего нового и не изобретено.
Да.
И вот Пыляев, который писал о конце Екатерининского царствования, что вы не найдете ни одной усадьбы, где гостей не встретили бы домашней оперой или хотя бы исполнением арии.
Ну что ж, нам осталось только, наверное, приучиться к тому, чтобы не нашлось ни одной квартиры, где бы не встретили гостей исполнением хотя бы каких-то арий из опер. Это было бы приятно.
Да, замечательно. Вообще, даже я бы сказал, что...
А я еще хотела сказать, если можно...
Конечно, конечно.
По поводу еще одного замечательного инструмента. Хотя, конечно, современные театральные деятели, я думаю, не очень благодарны за него Екатерине. Именно благодаря ей придворный театр эмансипировался от дворца и переехал в отдельный специально построенный каменный театр. И чтобы приучить разночинную петербургскую публику к посещению этого театра на 3000 зрительских мест, Екатерина 6 раз в год устраивала спектакли абсолютно бесплатно, который мог посещать любой человек.
Мне кажется, хороший пример для наших современных театров, чтобы приучать публику к посещению оперных постановок.
Не только оперных, вообще постановок, время от времени бесплатные книги и так далее. Это очень интересная беседа. Вы знаете, я просто проникся. Я снова полюбил Екатерину.
Ну, Екатерина того стоит, безусловно.
Конечно.
Ее, конечно, просветительская деятельность не сравнится никоим образом с нашей современной.
Если вспомнить, что она там и переписывалась с философами, и интересовалась Ломоносовым, в хорошем смысле этого слова, и так далее, то, конечно, она совершенно поразительное явление русской истории.
Да вообще поразительно, как у нее хватало на это времени.
Да, я вот как раз в какой-то момент хотел вам сказать, да, действительно, откуда у нее такое впечатление, что у нее было не 24 часа, а 36 или даже 48.
Да, абсолютно, у меня точно такое же впечатление. Она написала лично почти 15 тысяч законов. Она переписывалась не только с Вольтером и Дидро, она переписывалась с массой художественных корреспондентов, лично вникала во все детали, читала буквально все новинки. При этом, естественно, церемониальная жизнь занимала у нее массу времени.
Да не только церемониальная, но и интимная тоже, по-моему.
Ну да, конечно. Словом, это совершенно потрясающий феномен, непостижимый нашему современному.
Домино.
Анна Карндорф, искусствовед и один из кураторов выставки «Театрократия. Екатерина II и опера». Виктор, ну, конечно, сейчас, наверное, политические вопросы благодаря опере не решаются, но, тем не менее, этот жанр остается таким популярным и модным среди публики и с удовольствием ходит на оперу. Как вы считаете, опера вообще сохранила свое влияние в современном мире?
Я думаю, что не только сохранила, но и развивает свое влияние. Мне кажется, что действительно вот это сочетание прекрасных голосов, замечательных декораций, ну и, наконец, то, что говорят сегодня словом «движуха», вот прямо есть какой-то стремительности в этом действии, потому что на подмостках просто нельзя только стоять и петь. Это есть какое-то еще...
Но уже прошли те времена, когда певцы просто стояли и пели. С другой стороны, настали времена, когда иногда... Не бывает, бывает, нет, декорации, да, да. Пустая сцена, и все в военной форме.
Такие, ну, всякое бывает, тоже, но бывают дело в том, что, конечно, 21 век вообще он горазд что угодно преподает в качестве оперы, но мне нравятся классические оперы и какие-то отходы от этой, я имею в виду отходы в двух смыслах, то есть что-то недоработанное становится самой оперой, и то, что мы отталкиваемся от оперы, что делаем другое. Я хочу сказать, в Амстердаме, когда вот мы делали оперу «Жить с идиотом», там королева просто оцепенела от смелости Покровского.
Да?
Оцепенела совершенно. И в антракте она давала такой коктейль шампанским. Сам Покровский, конечно, был за сценой. Но поскольку мы с Ростроповичем, значит, с ней поужинали накануне, то она, значит, мне, улыбаясь, сказала: «Вы знаете, господин Виктор, она меня назвала, для меня эта опера слишком крутая», сказала она по-французски.
Вот так вот.
Я первый раз, по-моему, наверное, последний в своей жизни сказал: «Ваше Величество, а что мне бы оставалось делать? Ваше Величество», сказал я. «Второй акт будет еще круче».
Это было правда.
И это было правда. Хотя она после этого встала и аплодировала 35 минут. И вообще это было...
Значит, ей понравилось.
Стоячая овация, да.
Вот значит, это вот еще момент овации в опере, это тоже, конечно, очень
это
важно.
Это тоже. И когда
сколько раз открыли занавес,
да,
и закрыли.
Да. И надо сказать, что наш там замечательный певец, который пел «Идиот», он сказал: «А, там, говорит, королева встала, овации, значит, это, она вот как встала, так и начались овации». Говорит, он на второй спектакль придут разочарованные люди, которые не успели купить на первый или не достали билетов. Угу. Тогда было 40 минут овации.
Ничего себе.
И мы побили рекорд этого театра, который там занимает прямо ведущее место в Амстердаме. Его называют «Стопера», потому что он строился на месте еврейского квартала, который был разрушен фашистами. И надо сказать, что «Стопера», значит, естественно, протестовали против строительства на этом квартале, все равно построили. И вот этот рекорд у меня, он прямо в сердце, потому что действительно это были наши гении, понимаете? Это был Ростропович, Покровский.
Ну, безусловно.
И Илья Кабаков. Вообще, это же поразительно. И она же попала в компанию гениев благодаря опере. Ну, как же я могу относиться к опере плохо?
А вы знаете, я недавно, еще до пандемии, попала на постановку, где публика выражала свое недовольство вот таким типичным «бу». Я думала, что уже эти времена тоже остались где-то в прошлом. По крайней мере, в Москве такого я никогда не наблюдала. А здесь была постановка в Германии, в городе Карлсруэ, и оформили ее наши замечательные медиахудожники, группа такая S+F. И этот видеоряд, огромный экран, все это транслировалось на экран, вот в таком их фирменном, скажем так, стиле. Если кто-то их знает, то, конечно, поймет, о чем я говорю, а если нет, можно поискать их работы онлайн и составить себе некоторое представление. Настолько этот видеоряд, с моей точки зрения, был интересным и доминирующим, что он, конечно, отвлекал от певцов на сцене. Они пели хорошо, но, в принципе, если бы они стояли, знаете, как в кукольном театре, абсолютно в черной одежде, мне кажется, ничего особо не изменилось бы в этом спектакле. И немецкой как раз публике не понравилось вот это оформление, они были недовольны.
Шипели.
Ну, они, да, так, если не шипели, то вдруг по залу стало разноситься вот это знаменитое «бу». Я была удивлена, потому что я-то как раз была в полном восторге, мне все очень понравилось. И кто-то из сидящих рядом, мы пообщались, мне сказали, что да, не понравилось. Вот, оказывается, и такой может быть современная публика, не всегда благодарной, но и вполне себе жестокой.
Но в любом случае, говоря Екатерине, которая совместила себе и немецкую кровь, и русский престол, можно сказать, что благодаря ее усилиям действительно пение, опера, вообще сила музыки в России – до сих пор является какой-то ударной и правильной силой.
Писатель Виктор Ерофеев и я, Анна Качарова. Это была программа «Домино», в которой мы говорим о стиле жизни и культуре повседневности. Всего доброго!